Передаем сигналы точного времени.
Зачем люди ведут дневники?
В студии Дарья Мухина и Юрий Геворкян.
Да, дневники. Вот такая тема. Оказывается, в последнее время замечен всплеск активности ведения дневников, личных дневников, где люди пишут о своих переживаниях, мыслях. То ли мода, то ли психологическая разгрузка. Это сегодня мы постараемся выяснить. Вспоминаю, раньше я это делала. В 14 лет ко мне пришла подруга. Пока я готовила чай, она прочитала этот дневник. Он лежал просто на столе у меня. Может быть, сама виновата, что я его не спрятала. Но я поняла, что, конечно, во-первых, какая она подруга, если она поняла, что это личный дневник, зачем она продолжила это читать.
Интересный был, наверное.
Ну, видимо.
Хотела отложить, но не смогла.
А во-вторых...
Как увлекательно, сказала подруга.
Ну, там все скромные секретики я описала, да, в лучших традициях.
14 лет уж, конечно. Такие секретики,
секретища. А тогда-то это кажется, что мир рушится, ты... влюбился, и вдруг это...
Слушай, у тебя увлекательный стиль письма, если подруга не смогла отложить.
Возможно. Но в ту же секунду я поняла, когда увидела ее за чтением своего дневника, что я так больше делать не буду, и это очень опасно. Обо всех твоих переживаниях могут узнать другие, когда ты хранишь это где-то вот в виде тетрадки, какого-то блокнота.
А потом выросла и завела себе страничку во всех социальных сетях.
Да, ну не обязательно же там
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Ты в ТикТоке есть?
Нет.
Нету. Хорошо.
Спаси Господь, еще ТикТок завести.
Спаси Господь. В Америке уже хотят забанить ТикТок, американское правительство.
Да? Чем же так не угодил?
Я не помню, там мотивация какая-то тоже такая из области расслевающее влияние на молодежь, невозможность контролировать контент, который там используют. В общем, все как обычно.
Да, про социальные сети мы тоже поговорим, потому что блог... также профайл, страница, личная страница в социальных сетях. Это, конечно, можно приравнять к личному дневнику, но не ко всем применимо, потому что контент может быть очень разным. Люди, которые там самовыражаются, делают это по-всякому. Кто-то, да, действительно, вываливает иногда, но такие откровенности ты читаешь и думаешь, господи, зачем всем об этом знать? А может быть, человеку лучше стало от того, что все в курсе теперь? Какая там боль внутри. Вы ведете личный дневник? И для чего?
Да, для чего ведете дневник? И, может быть, вы делаете это нерегулярно, только во времена каких-то эмоциональных потрясений, либо вот таких глобальных потрясений, как пандемия коронавируса, когда хочется все зафиксировать не только на фотографии, не только зафиксировать с помощью короткого видеоролика, а зафиксировать то, что внутри. Вот не импрессионизмом, а экспрессионизмом заниматься. Вот такие версии для того, для чего люди ведут дневник, так, от наших слушателей. А для того, прям так и написано, с А начинается, а для того, чтобы выглядеть перед собой раскованным. В какой-то степени дневник — это показуха, как сейчас блоги. Вот докатились. Вот когда-то дневник — это было что-то сокровенное, личное, и продавались даже такие специальные дневники с замочком. Вот даже ты не знала в 14 лет про такие. Чтоб никакая подружка не смогла его взломать. А сейчас все на пока.
Все это. Все эти замочки прекрасно открывались. Просто одним
нажатием. Берешь напильник.
Был у меня как раз такой замочек. Просто на него нажимаешь, он открывается. Это для красоты, Юр.
Вот.
Лариса пишет нам: я даже с дневником не могу делиться своими чувствами и ни с кем. Наталья написала: именно когда-то этот самый дневник и помог мне пережить самый тяжелый путь в моей жизни. Этот отрезок жизни и закалил меня. Тогда из домашней застенчивой девушки я в одночасье превратилась в уверенную, жесткую, волевую и самостоятельную молодую женщину.
Вот так. О том, почему люди ведут дневники, как они им помогают или, возможно, кому-то мешают. Кто-то пожалел о том, что завел дневник. Мы сейчас поговорим с нашим экспертом Михаилом Мельниченко, историк, директор Центра Прожито Европейского университета в Санкт-Петербурге. На связи с нашей студией. Михаил, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Мы знаем, что у вас настоящая коллекция личных дневников с 19 века и до плюс бесконечности в будущем. А зачем писали дневники раньше и зачем сейчас? Скажите, это разные порывы?
Нет, вы знаете, это все всегда примерно одно и то же. То есть у ведения дневника есть несколько разных задач. Никогда из этих задач, ни одна из этих задач никогда не встречается в одиночку, то есть их всегда несколько. Но в целом это попытка очистить память, то есть зафиксировать что-то, что не нужно помнить, но потом можно найти. Необходимость разобраться в себе, сформулировать свой новый опыт и как-то лучше его усвоить. Необходимость собеседники, с которым ты можешь делиться чем-то важным для себя. И вот самая для меня важная функция – это как раз дневник становится одним из способов справиться с переживаниями. То есть дневники довольно часто начинают вести моменты, когда человек находится под каким-то давлением или проходит через сложный период, и это можно показать даже чисто статистически, если посмотреть все дневники на русском языке, которые велись с 19 по 20 века, по 20 век, то пики ведения дневников будет приходиться на военное время, на Первую мировую войну и особенно на Великую Отечественную войну, когда дневников, от которой дневников сохранилось раз в 5 или в 6 больше, чем от мирного времени.
Я вспоминаю, как-то раз эксперт в эфире сказал, дневники пишут для того, чтобы их прочитали. А мне казалось, как раз в моменте об этом не думают, просто хотят справиться с тревогой, будто поговорив с кем-то в эпистолярном жанре. И человеку становится легче. А скажите, пишут ли дневники для потомков?
Ваш эксперт сказал очень умную вещь. Дело в том, что действительно есть представление о том, что дневники – это суперинтимный жанр, и что человек в нем абсолютно наедине с самим собой и никак не рисуется, и ни для кого не врет. Вот. На деле же дневники, во-первых, очень часто пишут для потомков и прямо это проговаривают. Дневники иногда ведут для близких людей, как письмо кому-то, с кем ты сейчас не можешь общаться, но даже самые личные дневники, автор которых вот пишет на обложке «Кто сюда залезет, возненавижу на всю жизнь», даже такие дневники подразумевают некоторого читателя. То есть есть такое понятие в лингвистике «косвенный адресат». Это человек, который напрямую не участвует в разговоре, но кого ты имеешь в виду, когда с кем ты говоришь. Например, ты говоришь громко по телефону и говоришь, чтобы тебя услышали все едущие в маршрутке, потому что ты очень остроумный. Вот. И то же самое может быть и с автором дневника, и особенно с дневником подростковым, потому что мы часто встречаем в текстах «вот после этого не влезай, убьет», мы видим там буквально через две страницы фраза «Вы, наверное, удивитесь, но сегодня я...» Вот. И, то есть есть некоторый читатель, просто его фигуры, ну, немножко размыты и непонятно.
Ну, а может быть, автор дневника ведет беседу с самим собой, но другим. Бывает же, что у человека есть несколько версий самого себя, и с каждой из них он может вести диалог в дневнике.
Ну, вы знаете, дневники очень часто используются для того, чтобы превратить себя в кого-то нового и стать более совершенным человеком. То есть у нас огромное количество дневников 30-х годов, в которых молодые ребята мечтают быть хорошими комсомольцами. И когда у них это не получается, они как-то отчитываются дневнику во всех своих неудачах и вот жалуются на то, что это невыносимо трудно. И это такой диалог с некоторым идеальным комсомольцем, которым ты хочешь быть, но которым у тебя не получается. Вот. И это, дневник — это один из главных инструментов для изменения себя и для совершенствования себя. И, кстати, из-за этого авторы дневников довольно часто впадают в депрессивные состояния, потому что в дневнике они прописывают, каким они хотели бы быть, но и рефлексируют какую-то разницу между собой идеальным и собой существующим. Поэтому дневник — это очень эмоционально печальный жанр, вот, и скорее такой сумрачный.
Эмоционально печально, интересно. Итак, мы, насколько поняли, пандемия сказалась на всплеске такого жанра, как дневниковые записи. Что, действительно стали больше писать, Михаил? И как вы про это узнали? Дневники-то личные?
Ну, смотрите, мы меньше занимаемся современностью и о том, что люди начинают вести дневники, я узнаю, во-первых, из какого-то своего круга общения, поскольку мне и сотрудникам нашего центра Европейского университета просто люди довольно много рассказывают о своих практиках. Вот. И есть несколько научных центров, которые сейчас стали собирать личные дневники пандемии. И, ну, абсолютно очевидно, что люди осознанно или неосознанно прибегают к этому инструменту. Ну и вообще надо иметь в виду, что мы сейчас живем в золотой век ведения дневников, потому что это очень распространенная практика в огромном количестве психологических терапий. И как бы, поскольку сейчас очень много народа находится в всяких субдепрессивных состояниях и пытается проходить терапию, и огромное количество из этих людей получает задание своих психологов вести дневник. Вот. Но в целом можно мне кажется, что здесь корректно было бы провести просто параллель с таким событием, как с блокадой Ленинграда, потому что вот это несколько лет жесточайших испытаний для жителей одного города, и мы видим, что количество блокадных дневников абсолютно зашкаливающее. То есть речь идет о сотнях и сотнях авторов, и там действительно мы знаем 6000 дневников всего с 18 по 20 век. И из них 500 дневников велись в блокадном Ленинграде. Это огромный процент, это почти каждый десятый дневник, ну не каждый десятый, а каждый одиннадцатый или двенадцатый дневник на русском языке велся вот в таких условиях.
А какие дневники, интересно, вот вашему проекту «Прожито»? Есть только примечательные такие дневники, как вот, например, дневник блокадника или вот простого пролетария токаря Белоусова тоже?
Мы очень демократический проект. Мы собираем все дневники на русском языке, до которых мы можем дотянуться. Изначально наша идея была создать такую Facebook прошлого, то есть собрать все личные дневники и поместить их на электронную платформу, которая бы давала возможность читать, что в тот или иной день записано в том или ином городе. Ну, по аналогии с блогами или социальными сетями. Mm-hmm. Вот. И сейчас мы собрали уже больше 2000 дневников, и там люди очень разных уровней, там, от Пришвина, блока до совершенно неизвестных, анонимных, молодых школьников, солдат, просто горожан. Вот. И мы как раз-то... То есть мы стремимся добраться до всех рукописных дневников, которые mm-hmm. существуют, и начать хотя бы фрагментарную их публикацию. Поэтому если у наших слушателей есть дома рукописные дневники, если вы сами вели дневники, например, в 90-е годы или 80-е, то нам этот материал очень интересен, потому что, например, дневники 80-х и 90-х годов, они пока мало известны исследователям, на них есть огромный запрос, и хотя бы анонимно, хотя бы фрагментарно mm-hmm. мы бы хотели бы опубликовать небольшие тексты из ваших записей.
А, понятно, то есть отрывок можно опубликовать.
То есть, условно,
да, конечно.
Дневник ничем не примечательный восьмиклассницы из 1998 года будет все равно интересен вашему проекту.
Прошлого. Конечно, там же будет большое... Там же будет большое количество всякой антропологической информации про детство конца 90-х годов. Этот дневник будет написан русским языком, значит, он будет интересен лингвистам, потому что мы делаем большой корпус текстов, в котором все употребления слов датированы с точностью до одного дня. И мы можем смотреть просто, когда какие слова, в каких формах проявляются в русском языке. То есть мы большой научный инструмент, которым пользуются и социологи, и историки, и лингвисты. И любой текст для нас важен, потому что мы никогда не знаем, какой текст понадобится исследователю для его работы.
А как меняются по форме дневники? Вот просто, раз уж мы заговорили о 90-х, то подростки 90-х, вот в дневниках у них еще были анкеты для одноклассников. То есть это такой mm-hmm. прототип социальной сети, в принципе. Mm-hmm. Что ты любишь, что не любишь, что читаешь, нет, кто тебе нравится, там, лайк поставь.
Фотографию свою вклинь.
Как вот менялись дневники 19 века, 20-х, 30-х годов, 90-х?
На самом деле, нет, все-таки такой девичий альбом с анкетой, с отвернет кто уголок у того, у того есть паренек, это все-таки не личный дневник, это разные тетради, потому что свой личный дневник ты, естественно, своим одноклассникам не будешь давать для заполнения. Вот. Но в целом мы, кстати, работаем и с таким материалом, то есть мы создаем электронный архив, который собирает копии подобных рукописных вещей, и дневников, и воспоминаний, и анкет, и альбомов. А дневник менялся, если возвращаться к дневнику, не так сильно. То есть до там, 2000-х годов, вот единственная важная перемена, формальная перемена, что там до 2000-х годов дневник преимущественно бумажный, а сейчас довольно большое количество людей переходит на цифровые какие-то или платформы, или ведет дневник у себя в документах.
Михаил, очень простой вопрос. А зачем вы это делаете, скажите? Вы хотите охарактеризовать эпоху через какие-то личные записи?
Ну, во-первых, мы хотим создать цифровой народный архив, который бы, да, действительно давал возможность посмотреть на историю глазами ее рядовых участников. И как бы там с помощью наших дневников, допустим, дневников советского времени, мы можем видеть, что происходило условно не на уровне мирных договоров и каких-то политических решений, а что писали, что думали, как взаимодействовали рядовые люди очень разных уровней. Вот. И во-вторых, мы создаем просто цифровую... То есть для нас очень важно, чтобы эти материалы превращались в некоторые большие данные, которые можно было бы анализировать с помощью компьютерных алгоритмов. То есть если у тебя один дневник, ты его читаешь, то у тебя определенный исследовательский инструментарий. А если у тебя есть возможность работать с 2000 дневников разных возрастов, и у тебя ты можешь смотреть, какие люди упоминаются в каких текстах, в какой момент какие появляются слова, проводить анализ эмоционального уровня этого текста и смотреть, как он нарастает там, в предвоенное время, то это уже совершенно другая исследовательская картина. И мы просто хотим создать такую серьезную базу для современных для современного компьютерного анализа текстов.
Так, пишет нам слушательница. Веду дневник с 10 лет. Это самоанализ и очень интересная повесть о своей жизни. Благодаря дневнику я знаю, где и когда были самые интересные события моей жизни. Сегодня тоже записала. С 64-го года ведет дневниковые записи наша слушательница. Фантастика. Если кто-то хочет поделиться записями, куда обратиться?
Да, наш проект называется «Прожито», и он выдается всеми поисковиками первой ссылкой по слову «Прожито». Нам можно написать на info@prozhito.org или prozhito@gmail.com и рассказать о том, какой у вас хранится дневник. Если даже у вас нет дневника, но вам интересны эти материалы, мы работаем с волонтерами, и мы просим людей помогать нам с расшифровкой текстов, которых у нас, естественно, многие-многие сотни. Вот. Поэтому, если вам интересна эта тематика, или если вы хотите передать какой-то документ из своего семейного архива нам на копирование, так чтобы мы его потом вернули и вместе с вами занялись его публикацией, то пишите нам на наш адрес, и мы обязательно вам ответим. Мы очень ждем и новые материалы, и неравнодушных к этой теме людей, потому что у нас огромный объем дневников, которые мы вместе и расшифровываем, публикуем и обсуждаем с другими участниками.
Супер. Вот у нас тут есть еще такое сообщение. Я думаю, последний вопрос остается у нас буквально минута. Личные записи дневниковые перекочевали сегодня в соцсети. Вот скажите, пожалуйста, Михаил, иногда вот заходишь, действительно, таких откровений начитаешься. Это замена из тетрадки в личный профайл? Иногда даже открытый личный профайл? Или вы все-таки знаете, разные понятия?
Это все-таки разные вещи, потому что когда ты ведешь социальную сеть, ты ждешь одобрения в большей степени, и ты прям сразу, ты сразу подразумеваешь читателя и работаешь на читателя. Дневник — это то, что на какое-то время ты хочешь, это более личное пространство, и в нем ты будешь себя, как бы ты меньше ориентирован на публику. То есть это две параллельных истории, можно вести и блог, и дневник, и это будут разные вещи.
Михаил, спасибо большое, что рассказали о проекте. Михаил Мельниченко, историк, директор Центра «Прожито» Европейского университета в Санкт-Петербурге, рассказывал нам о том, для чего и кто ведет дневник, и как дневники менялись со временем.
На этом мы прощаемся.
Да, пожертвовать проекту свой дневник.
Пока.